Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. В Москве 13 часов 1 минута, 14 июня. Замечательная погода. Теос, и спасибо всем причастным, продолжает свои эфиры и свою работу. Микрофон Алексей Кливенко. Я готов начинать переделки, но после отпуска, как-то отдохнувший, знаете, хочется многое сказать. И мы в церкви читаем послание к евреям 11 главу, и хотелось бы говорить о вере и как-то вот действительно осмыслить, что это такое, откуда она берется. И мы будем читать окончание 10 главы, 10 главу послания к евреям с 32 по 39 стихи и начало 11 главы, чтобы осознать как-то вот по-своему, наверное, поставить какие-то акценты, уточнения о вере. И вот, как я написал в анонсе, да, о дерзновении веры. Что придает силу и дерзновение нашей вере? Потому что автор именно использует слова дерзновения. Что придает нам силу жить, вопреки тому, что мы видим своими глазами, и тем терзаниям, которые могут находиться в нашей душе, потому что не секрет, еще евреи об этом говорили, и вокруг этого, по сути, построено все Священное Писание, что Бог пошлет нам испытания, но что получится из этих испытаний, зависит в большей степени от нас самих. Ну или, как говорится, мы не выбираем времена, мы выбираем, как жить в те времена, в которые ну, попали или в которой живем. Наша судьба – это то, насколько мы смогли жить верой в Бога и сотрудничать с Ним, опираясь на Его обетование. Хотя порой, знаете, чем дольше человек в церкви, тем больше он похож на такого плохого советчика. Он обязательно объяснит вам, почему обетование не будет работать в его жизни. Часто мы такие советчики сами для себя, и опираясь на какие-то свои внутренние процессы, жизненный опыт, безусловно, какие-то негативные вещи, которые с нами происходили, мы имеем очень серьезные объяснения и доказательства, почему обетование в нашей жизни не работает. Но если говорить сегодняшним языком, глава 11, она бросает нам в каком-то смысле вызов, кто мы, творцы своей жизни или жертвы людей и обстоятельств. Ну и так вот, если говорить об этом более духовно, давайте начнем с Откровения 12.11, где сказано, что верующие, которых видят небеса, они победили кровью Агнца и словом своего свидетельства лукавого, и они не жалели жизни и не страшились смерти. Это такие очень интересные слова, что они победили кровью Агнца и словом своего свидетельства. Да, с одной стороны, это победа, которую одержал Христос, а другая опора – это та победа, которую мы увидели в своей жизни. И наши жизни, те сокровища веры, которые мы наживаем, да, вот в своей жизни, они становятся нам опорой, становятся нашей уверенностью, нашей верой против всего, что ее может обесценить и даже желать превратить в богохульство. И как писал Иоанн в первом послании Иоанна, 5 главе, в 4 стихе, именно такая вера побеждает мир. И вот приближаясь к свидетельствам героям веры в 11 главе, мы будем видеть это снова и снова. Да, там история за историей говорит об этой стойкости и дерзновении веры. И эти люди доказали, что важно не то, что происходит вокруг нас, важно не то, какие ограничения накладывает на нас жизнь и ее запутанность. Самое важное – это наша вера в обетование Бога. И наша судьба не то, что происходит с нами, а то, как мы живем в обстоятельствах жизни, веруя в благость и всемогущество, ну или говоря другим языком, более простым, возможности Бога в нашей жизни. Вот об этом дерзновении веры хотелось бы поговорить. Давайте мы почитаем текст Священного Писания, потому что без текста, в общем-то, говорить не о чем. В этом и суть сакральных текстов, да, текста Священного Писания, что они дают нам истину, которая вечна. То есть она актуальная, она не меняется вчера, сегодня и завтра. Знаете, вот после отпуска, после экскурсий там по музеям, по всяким галереям, хочется вспомнить, что очень часто мы, как верующие люди, похожи на хранителя музея. Да? То есть мы такие вот полуспящие, старенькие, мы сидим в музее, мы, в общем-то, ценим искусство. Вот. Мы находимся среди полотен, они замечательные, они, в общем-то, все верят, что культура важна. Культура нужна, культура воспитывает все доброе, светлое и чувствое, но, к сожалению, люди, которые сотворили эту культуру, их уже нет в живых, больше такого не будет, это все как-то ушло, но мы можем хранить в своем сердце уроки этой культуре, приобщаться к красоте, как говорят, да, красота спасет мир. Ну, в общем-то, эта история не имеет какого-то сильного продолжения. И это прискорбно, когда мы, как верующие люди, знаете, превращаемся в хранителей музея, в церкви. И не секрет, что очень часто верующие вообще то, о чем говорится в церкви, то, к чему призывает церковь, это такое сохранение славного прошлого, которое как-то должно помочь нам в настоящем. Вот. И автор послания к евреям, он разрывает вот эту традицию, потому что, безусловно, сами иудеи находились в такой спячке, да, вот литургической спячке, что они считали, что Моисеева как-то больше нет, осталась традиция, вот эти правила надо соблюдать, но как-то соблюдать не получается. И вдруг они загорелись христианством, и все потрясающе началось, но потом пришли страдания. И страдания, они начинают забирать силы. И страдания, они как-то вот умножаются. И в этом контексте автор начинает писать свое послание. В 10 главе, в 32 стихе автор говорит: «Вспомните прежние дни, когда после того, как вы были просвещены, вы выдержали тяжелые страдания». Временами вас выставляли на осмеяние и преследовали, а временами вы стояли плечом к плечу с теми, кто переносил такие же страдания. Вы проявляли сострадание к тем, кто находился в тюрьмах, вы даже радовались, когда забирали ваше имущество. И почему? Да, вот это первое такое вот краеугольный камень или опора нашей стойкости и веры, потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее или вечное. Вообще слово «лучшее» 13 раз в послании к евреям употребляется. Это очень важное слово. И автор говорит, что, друзья, то, что с вами сегодня происходит, да, вот слабость веры, да, нежелание страдать больше, как-то вот неверие в свои силы, что как-то насколько можно страдать, это не то, кто вы есть на самом деле. Потому что то, кто вы есть на самом деле, вы почувствовали прямо сразу, когда уверовали. А вот он к этому и обращается. Вспомните прежние дни после того, как вы были просвещены и выдержали тяжелые испытания. Он говорит, вспомните, когда вы только уверовали. Да, вот этот неофикский задор наш, когда у нас очень много огня, но мало знания. Вы были посмешищами, вас преследовали, но вы стояли плечом к плечу и переносили такие же страдания. К этому, кстати, Павел послание филиппийцам призывает, да, единодушно подвязаться за веру евангельскую. Филиппийцам 1:27. Это такой вот призыв встать вместе, встать плечом к плечу, встать в истине, встать ради правды. И он говорит, что вот вы стояли и вы проявляли сострадание к тем, кто находился в тюрьмах, вы радовались, когда забирали ваше имущество. Почему? Потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее, вечное. Это очень интересно. Почему? Потому что в этом построен принцип жертвы или жертвенности, потому что, да, вот когда мы приносим жертву чему-то или кому-то, мы, в общем-то, укрепляем связь. Точно так же, как я дарю подарки своей жене, деньги я теряю, но связь с женой я приобретаю. Точно так же, как даря подарки своим друзьям, деньги я теряю, но связь я приобретаю. И очень важно было перенастроить видение адресатов, да, посланий к евреям не на потерях, потому что потери сами по себе, они ничего, в общем-то, не производят, а это просто мучительно и больно понимать, что ты теряешь. Но когда ты понимаешь, что эти потери происходят в контексте жертвы, что они укрепляют и дают нам новую, лучшую духовную связь с Богом, с другом, какое-то очищение своей собственной души, потому что мы знаем, что страдания, особенно несправедливые, при должном отношении к ним, они очищают душу. И дальше автор говорит в 35 стихе: «Не теряйте же мужество или дерзновение, за это вы будете щедро вознаграждены». И мужество — это одна из кардинальных добродетелей, да, вот в мире, в котором находились адресаты послания. И сначала было четыре добродетеля, мужество было одно из них, но без мужества не было остальных. Почему? Потому что если мы не стоим за то, что для нас важно, мы теряем то, что для нас важно. И здесь вот нужно было мужество, которое помогает нам стойкость приобретать. И опять же, смотрите, в 35 стихе мы не теряем мужество. Почему? Потому что мы будем щедро вознаграждены. То есть мы стоим в вере ко спасению души. Вот это то, что о последних главах автор будет говорить несколько раз. И дальше в 36-м он говорит: «Вам необходима стойкость веры». Стойкость, которая была у вас в начале при спасении, стойкость, которую мы видим в Иисусе Христе в Евреям 12 главе в 1 стихе, потому что Иисус стойко шел на крест, да, вот он был тверд и мужествен, понимая, какая будет радость, что будет совершено его жертвоприношением и его крестным подвигом. Смотрите, чтобы исполнить волю Божию и получить то, что он обещал. Тут надо забежать, наверное, в послание к Евреям, в 11 главу, 6 стих, потому что это основной такой вот постулат веры. Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Богу, должен верить в то, что Бог не просто есть, а то, что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. То есть вот это уверование или вера, или отсутствие сомнений в то, что действительно, если мы идем праведным путем, то будет награда, потому что Бог не может быть несправедлив. Об этом автор еще говорил в 6 главе, мы к этому еще вернемся. Ну и смотрите, что дальше автор говорит в 10 главе, 37 стих. «Еще недолго, совсем недолго, и тот, кто должен прийти, придет незамедлительно. Праведный мой верою жив будет, но если он отступит от веры в меня, я буду недоволен им». И 3 недели назад мы с вами говорили о молитве вот этой потрясающей Аввакума, которой он показывает эту удивительную свою уверенность, да, где он начинает с своих сетований, и он находится на сторожевой башне, он высматривает, что же, как же Бог ему ответит, и Бог приходит, касается его, и он из сторожевой башни переносится во святой храм, присутствие Божие, и жалоба, и желание отвечать по ней сменяется молчанием всей земли. Да, так заканчивается 2 глава пророка Аввакума. И человек, который был одинок, как ночной страж, да, который изливал жалобы из своего сердца и переживания за Божий народ, за несправедливость его мира, вдруг оказывается в Божьем присутствии. И он говорит потрясающие слова, что праведный верой жив будет. Это слова, которые потом расшифровывают нам послание к Римлянам 8 главы, да, вот с 32 по 39 стих, что нет никаких сил на этой земле, которые могли бы, в общем-то, остановить, уменьшить или украсть из нашего сердца любовь Божию. И вот автор послания к евреям заканчивает 10 главу 39 стихом. Но мы не из тех, кто отступает и гибнет. Нет, мы верим и получаем спасение. То есть мы не теряем нашу душу. Мы не напрасно растрачиваем свою жизнь. Первый стих 11 главы. Вера — это уверенность в том, чего мы ожидаем с надеждой. Подтверждение того. Древние жили такой верой и заслужили одобрение. Именно верой мы понимаем, что Вселенная была создана по повелению Бога и что все видимое было создано из невидимого. Ну вот в первых двух стихах, если так вот суммировать, то, что говорит автор, вера — это уверенность в том, чего мы ожидаем с надеждой, и подтверждение того, что мы не видим. То есть стойкость веры, мужество веры, дерзновение веры, оно заключается в том, что мы действительно глубоко, лично пережили реальность и истинность того, во что мы верим. Ну вот Иисуса Христа, его замысел, его вот это исцеление мира, в котором мы принимаем участие. И именно поэтому, что это единственная правда, мы можем, так же, как сам Спаситель был предан этой истине, идти за ним его путем. Вот почему тут в контексте стоит, наверное, прочитать 12 главу, 1 стих. Нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию, да, будем терпеливо преодолевать, идти вот этим путем воскресения через крест. Будем неотрывно смотреть на Иисуса, потому что от начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Почему автор все вот это пишет? Ну, потому что нам нужно вспомнить контекст послания к евреям, потому что контекст послания к евреям, он заключен в том, что автор писал в 3 и в 4 главы. То есть вот эта вот связь: стоим в вере ко спасению души, или да, мы не из колеблющихся на погибель, потому что тот, кто отступает, он гибнет, но мы верим и получаем спасение. Ведь понимаете, почему вера так важна? Почему вера так нужна, если говорить такими школьными словами? Потому что в послании к евреям автор возвращается к анализу двух поколений людей. Первое поколение, которые вышли из Египта и не смогли войти в землю обетованную. Второе поколение — это люди, которые не выходили из Египта, которые родились посреди действия проклятия, когда Бог уничтожал, да, вот людей за грехи. Они несли наказание последствий своих грехов из-за неверия. И, в общем-то, их неверие привело к тому, что, в общем-то, они погибли в пустыне. И среди вот этого уничтожения родились новые люди, которые не видели чудес египетских, они о них только слышали. И именно вот эти люди, которые не видели египетских чудес, они смогли поверить Иисусу Навину, поверить Богу и войти в землю обетованную. И первое поколение, которое погибло в пустыне, да, и второе поколение, которое вошло в землю обетованную, разница между ними, она только в вере. С учетом того, что у первого поколения было переживание чудесного избавления от Египта, десяти казней, Пасхи, дарования Торы, Да, все вот эти такие вот удивительные вещи, когда именно их предводители, 70 человек, они пировали в присутствии Бога у второго поколения, которое вошло в землю обетованную, этого ничего не было. Но у них было другое, у них была вера. И вот именно что же это за вера такая, авторы пытаются нам разобраться. И в 11 главе фактически она и посвящена вот этой вере, которая помогает нам войти в обетование, которая дает нам мужество идти и воевать за свое, дает нам мужество твердо стоять, скажем так, на своем. И если проанализировать так вот на первый такой взмах, да, первый мазок, то, что происходит в жизни каждого героя в 11 главе, то мы видим четыре шага. Первое, Бог говорил с ними через свое слово. Все это были обычные люди, они жили своей жизнью, кто-то разочаровывался, кто-то только набирался сил, да, как пророки там или Гедеон. Вот, и Бог заговорил с ними через слово, и они внутренне ответили на это слово. Там вот их нутро было глубоко задето. И мы потом, конечно же, больше об этом поговорим, как происходит вот это задевание, потому что Бог говорит ко всем, но не каждого это вот задевает нутро, так же, как Спаситель говорил о почве доброй и чистой, которая приносит плод 60 и во 100 крат. И третье, каким-то удивительным образом они нашли в себе силы послушаться Бога. Бог остался верен тому, что он обещал, и засвидетельствовал об их вере. Это вот такой алгоритм того, что снова и снова, снова и снова, снова и снова происходит в этой книге. А если говорить, ну, как-то по-простому, что ли, об этом, можно сказать так, что очень часто мы судим о Боге, исходя из того, что или вокруг нас. Вместо того, чтобы смотреть на все происходящее в единении с любящим нас Богом. В этом раскрывается наше маловерие и незнание его характера и путей. Иногда нам кажется, что смирение и послушание – это безропотное принятие того, что происходит, наш крест или наша судьба. Но это не христианская позиция, да? Вот хотя в России мы любим носить свой крест, плакать Богу, молиться, не жалея слез, как говорится. Важно не то, что происходит или обрушивается на нас, а то, насколько мы можем жить тем, во что мы верим. Это то, вот, что показывают нам герои веры. Как мы говорили с вами раньше, обсуждая праздник Пурим, Эсфирим и Радагея, Бог непременно пошлет нам испытания. Что из этого осуществится, зависит в большой степени от нас самих. Иными словами, наша судьба – это то, насколько мы смогли жить верой в Бога и сотрудничать с Ним, опираясь на Его обетование. Говоря сегодняшним языком, кто мы – авторы, творцы своей собственной жизни или жертвы людей и обстоятельств? В этом, ну, вот самая большая такая максимум, которую мы видим из послания Аввакума, вот, которую автор произносит в 38 и в 39 стихе. Это такая вот, да, красная линия перед 11 главой. «Праведный мой верою жив будет». То есть тот, кто будет жить в реальности веры, в реальности того, что веки устроены Словом Божьим, они были устроены при сотворении мира, они были устроены священной историей в перечислении всех ее героев. Они будут устроены в реальности нашей жизни. Они будут устроены в реальности нашего послушания. Они будут устроены в вечности. И вот тот человек, кто будет жить внутри этой веры, если он от нее не отступит, да, получит спасение души или не растратит свою жизнь напрасно. И чем больше мы будем жить в своей вере, да, вот в своей внутренней убежденности, тем больше мы будем удивляться тому, насколько Бог верен, своему слову, насколько то, что показывают вот эти легендарные свидетельства веры, будут частью нашей жизни. Ну, знаете, чтобы не было так серьезно. Мне очень понравилась история Георгия Данелия, которую он написал в своей книге «Тастуемый пьет до дна». Мне кажется, вот этот Вова, о котором идет речь, это как раз-таки вот хорошая иллюстрация того, кем мы можем быть в обстоятельствах жизни, опираясь на божественные обетования. Ну или, по крайней мере, как вот Данелия, если мы знаем таких вов, героев веры, вот сопричастность этим людям, оно будет менять нашу жизнь к лучшему. Мне надо было срочно вылетать в Москву. Приемные экзамены на режиссерских курсах. В авиакассе мне сказали, что на сегодня билетов нет. Я показывал свое мосфильмовское удостоверение, говорил, что очень надо, врал, что срываются какие-то важные съемки. Мне сочувствовали, но разводили руками. Ничем не можем помочь, билетов нет. Тогда я пошел к своей тетушке Верико Арджапаридзе. Верико сразу же позвонила министру грузинской авиации. Министр авиации сказал, что для племянника самой великой актрисы в мире у него всегда билеты есть. Минут через 15 министр позвонил, извинился и сказал, что сегодня оказывается особый день и билетов нет. Билеты есть на завтра на любой рейс. Тогда я позвонил в ЦК Дэви Стуруа. Дэви сказал, что билет не проблема. Я ему сообщил, что Верико говорила с министром, и тот сказал, что сегодня какой-то особенный день, и билетов нет. Ну, министр это министр, а ЦК или комитет партии это ЦК. Через 10 минут и Дэви сказал, что билетов на сегодня действительно нет. Сегодня особенный день. Я пошел в гостиницу. По дороге зашел в воды Лагидзе выпить вкусные газировки, которые очень люблю, и там встретил Вову Мартынова. Вова Мартынов – тбилисский «свой парень», в кавычках. То есть человек, которого знали все и который знал всех. Он спросил по-грузински, что ты такой грустный? Русский Вова говорил со мной только на грузинском, считал, что мне нужна практика. Я ему сказал о проблеме с билетом. «Эй, я думал, у тебя действительно что-то случилось». Пойдем и возьмем билет. Билетов на сегодня нет. Для нас, Гия, билеты у них есть. Пошли. Народу в кассе было очень много. К окошку не подойти. Вова высокий и широкоплечий снял кепку, вытянул руку с кепкой вверх, приподнялся еще на цыпочках и крикнул на весь зал. «Нана, это я, Вова. Посмотри сюда, кепку мою видишь?» «Вижу твою кепку, Вова. Что хочешь?» В Тбилиси было две джинсовых кепки. Одна у Вовы, вторая у знаменитого футболиста форварда сборной СССР Давида Кипиани. «Один билет в Москву на час 15!» – крикнул Вова. «Паспорт давай!» Вова взял у меня паспорт и попросил передать его в кассу. «Подожди, а деньги?» «Деньги возьми!» – сказал я. «Деньги я и отдам, не волнуйся!» – сказал Вова. У меня он денег не взял. Когда я начал настаивать, он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что я совсем обрусел. На самолет я успел. Летел и думал, министр – это министр, ЦК – это ЦК, а Вова – это Вова. И ведь действительно, друзья, понимаете, вот вера, она зачем нам нужна? Она нужна именно в тот момент, когда все не работает. Потому что когда все хорошо, когда у нас все получается, когда нам не надо ни с чем справляться, тогда нам вера, в общем-то, ну, совсем не нужна, у нас и так все получается. И если наша вера не дает нам стойкость в какие-то такие кризисные ситуации, когда, в общем-то, все, что нас окружает, говорит нам, что не получится, что билетов нет, что достать нельзя, именно тут и должна раскрываться наша уверенность в том, что то, что Бог обещал, Он обязательно сотворит в нашей жизни. И очень часто мы, как верующие люди, мы живем зрением. Мы слишком много придаем важности тому, что мы видим. И из-за этого вот перенесения внимания на то, что мы видим, мы начинаем колебаться или растрачивать свою жизнь впустую. В этом, в общем-то, мотив того, что говорит автор в 38 и 39 стихе 10 главы, что те, кто верует, спасают свою душу, приобретают ее, да, инвестируют ее, раскрывают ее, укрепляют ее, очищают ее. Те, кто сомневаются, они растрачивают свою жизнь пустую. И верующие, которые не ходят верой, возвращаются к старым путям и напрасно тратят свою жизнь. В этом удивительный такой вот лейтмотив или, знаете, такой вот обложка, что ли, да, титульная, того, что автор будет говорить в 11 главе про веру. Ну вот тут есть три слова, да, вот на которые нам надо бы посмотреть повнимательнее. Очень часто, когда читают послание к евреям, как-то это упускается из контекста. Автор говорит о терпении, как это способности выдержать давление. То есть вот это слово «хипомоны» — это очень интересное слово. Способность выдерживать давление, особенно сейчас, мы очень часто видим иллюстрацию этого слова, когда, знаете, вот так вот асфальт, он поднимается, раскрывается, и его пробивает такой маленький зеленый росточек или трава. Вот это очень хорошая иллюстрация этого слова. Способность выдерживать давление, способность пробиваться, да, сквозь какие-то твердые объекты, асфальт там, или между плиток, когда травинка сама по себе хрупкая, она берет силу своих корней и движется к свету, движется вверх и пробивает, разрывает все препятствия, которые стоят на ее пути. И автор говорит здесь о терпении, знаете, так вот объемно. В Евреям 10:32 он говорит, что будучи просвещены, вы выдержали великий подвиг страдания. И, наверное, все могут с этим отождествиться, кто переживал такое вот, особенно радикальное какое-то спасение, да, вот такую историю. Фактически любая из историй таких вот наших, это история такого вот радикального терпения, что мы выдерживаем давление близких, мы выдерживаем давление друзей, мы выдерживаем давление какой-то даже вот вины и греховной совести для того, чтобы двигаться к истине. И автор говорит, вам необходима именно эта стойкость, когда речь идет об исполнении обетования. Потом автор обращается к стойкости или терпению Христа, что будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию, смотря на Иисуса, который ради предстоящей радости, да, претерпел или терпеливо переносил смерть на кресте. И в 12 главе, в 3 стихе, это поможет вам не изнемочь и не потерять присутствие Бога. То есть терпение, оно тройное. Терпение, которое было у нас в начале, терпение, которое было во Христе, и терпение, да, вот это терпение Христа и терпение, которое было в нашем начале христианской жизни, если их соединить силу, да, оно поможет нам терпеливо дожидаться того, как Бог, будучи верен своему слову, исполнит свое слово в нашей жизни. Вторая важная вещь – это уверенность в том, что Бог нас обязательно наградит за верность. И вот в 10:34 автор пишет, вы даже радовались, когда забирали ваше имущество, потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее, вечное. И в следующем стихе он говорит – не теряйте дерзновения мужества, и за это вы будете щедро вознаграждены. В 11 главе, в 6 стихе автор говорит, без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. И заканчивает автор, да, вот этот блок свой о стойкости в 3 стихе 12 главы, и это поможет вам не изнемочь душой и не потерять присутствие Духа. И вот такие удивительные вещи говорит автор нам для того, чтобы укрепить нашу уверенность. И далее есть еще одна вещь – это уверенность в Божьем водительстве. Вот здесь нужно прокомментировать более подробно. Вот этим заканчивается послание. 13 главе, в 20 стихе, автор дает такое последнее пасторское наставление верующим. «Пусть Бог, источник мира, который благодаря крови, скрепляющей вечный завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса, великого пастыря своих овец, укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через Иисуса Он совершает нас то, что угодно Ему. Иисусу Христу да будет слава во веки веков». Здесь нужно обратить внимание вот на что. Бог называется здесь удивительным образом. Бог воздвиг из мертвых пастыря великого, да, великого пастыря своих овец, Иисуса. Бог провел его через крест, через смерть, вернул в мир живых, тем самым подтвердил, что Иисус воистину великий пастырь овец. Кровь, пролитая на кресте, стала жертвенной кровью, которая скрепил Новый Завет, то есть полный окончательный союз, договор, с которого начинается давно ожидаемый Израилем век грядущий. И вот что это значит слово «вечный», то есть не просто продолжающийся без конца, это грядущий новый век, в котором у нас получаются новые задачи, новые возможности, новые варианты сотрудничества с Богом и творческие дерзания. Но этого недостаточно. И нам не надо пассивно ожидать жизни после смерти. Бог желает уже сейчас совершить это, хотя бы предварительно, через свой народ. Вот почему благословение, да, вот этого Бога, который воскресил Иисуса Христа, продолжается молитвой. «Да соделает вас во всяком добре, способными к исполнению воли Его» в 21 стихе. То есть это приготовление к исполнению серьезных задач вместе с Богом. И когда кто-то собирается делать что-то серьезное, ну, например, люди тренируются, проверяют свое снаряжение, или адвокат, которому вот-вот предстоит пройти в зал судья, будь то сантехник, которому понадобятся инструменты, или человек, который выходит на пасторское служение. И послание к евреям завершается молитвой о том, чтобы Бог снарядил каждого христианина для его дела не только снаружи, но и внутри, чтобы мы могли исполнять это дело богоугодным образом. Но по сути это дело, автор говорит, что, друзья, ведь кто из нас может сделать что-то достойное вечного святого Бога? Никто. Если Бог не сделает это внутри нас сам, укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через Иисуса Христа именно Бог совершит в нас то, что угодно Ему, потому что если это будет не Он, мы Ему угодить не сможем. И это удивительная вещь, потому что, знаете, ну, наверное, у каждого из нас был такой момент, когда мы понимали, что делать, но у нас не было сил на то, чтобы это делать. И очень часто, знаете, вот мы ищем ответы на вопросы, но мы не всегда понимаем, что знать правильный ответ и жить этим ответом — это две большие разницы. И ум, к сожалению, он, давая нам правильные ответы, не дает нам жизненных внутренних сил этим всем жить. Вот почему здесь автор столько и говорит о Христе и о внутренней работе, что именно Бог, источник мира, который воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса Христа, великого пастыря своих овец, вот тот же самый Бог, который провел Иисуса Христа через крест, через страдания, благодаря его стойкости и преданности делу своего отца и в союзе со своим отцом. Этот же самый Бог проведет вас той же самой дорогой и укрепит на добро для исполнения его воли. Даже больше, он совершит в нас то, что угодно ему. Об этом пишет Петр, об этом пишет Иаков, об этом пишет Павел, что когда мы верим, в стойкости, в преданности Богу, из единства с Богом, из верности, Божьей верности, да, понимая, что другой реальности нету, но если это самое подлинная, правильная и глубоко пережитая нами правда, единственное, что есть в этом мире, то нужно быть этому верными до конца. И вот стойкость веры – это и есть та преданность истине, которую мы поняли, которую мы исповедовали, которую мы показали всем, совершая крещение, потому что крещение – это сознательный наш такой вот акт верности всему тому, что Бог делает в нашей жизни. И автор послания к евреям, он говорит, что, друзья, Бог предоспособность, свою силу, свою победу тем, что произошло со Христом. Бог продемонстрировал свою удивительную способность, вырвав вас из ада, когда вы отдали ему жизнь, и вот произошло ваше покаяние, произошел этот удивительный поворот, переход, да, вот наша Пасха из смерти в жизнь. И мы можем взять у этого силу, и мы можем стоять в этой силе, мы можем верить этому Богу, который был верен до этого момента в нашей жизни, и идти с ним дальше. Да, может быть тяжело, да, может быть очень трудно, да, может быть как-то непросто, но если мы знаем, что у нас есть это имущество лучшее, вечное, если мы знаем, что Бог нас награждает и вообще, в принципе, Ему присуще, да, вот это удивительное желание благословлять тех, кто идет Его путем. Еще в 6 главе автор говорит нам, да, в 10 стихе, Бог не может быть несправедлив. То есть вот Он кем угодно может быть, но вот таким Он быть не может. Он не забудет ни ваших трудов, ни вашей любви к Нему, которую вы проявили и продолжаете проявлять, служа святым. Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное. И вот эта мысль, да, вот из 6 главы, она разворачивается и здесь. Ведь вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Древние жили такой верой и заслужили одобрение. Именно верой мы понимаем, что Вселенная была создана по повелению Бога, и что все видимое было создано из невидимого. И автор говорит, что, друзья, суть веры в том, что это уверенность в том, что нельзя увидеть своими глазами. Это, наверное, самое основное в нашей духовной жизни, и это предельная такая деятельность Духа Святого, праздник наличия которого мы праздновали 4 июня. Да? Ведь именно деятельность глубинная Духа Святого – это показать нам то, что не видел глаз, не слышало ухо и не входило то на сердце человека, а Бог это нам открыл Духом Своим Святым, живущим в нас. Это то, о чем молился апостол Павел, послание к Ефесянам, чтобы Бог просветил очи нашего сердца, и мы увидели, да, мы увидели Его силу, мы увидели, какое богатство наследие Его для святых, и почувствовали на себе и в себе вот эту силу воскресения, которая раздвигает вот эти капканы обстоятельств, да, разрубает хитросплетение, в общем-то, того, что происходит вокруг нас. И мы можем выйти из этого всего вот в свободу славы детей Божьих. И верою мы понимаем, что Вселенная была создана по повелению Богу, и что видимое было создано из невидимого. То есть что показывает нам 11 глава, что эти люди видели невидимое. И чем глубже мы будем видеть это невидимое, да, вот, ну, например, что у нас есть имущество лучшее и вечное, чем больше мы это будем осознавать, что мы не просто движемся от потери к потере, знаете, вот сейчас стоики очень популярны, которые принимают безропотно свою жизнь, отказываются от всего на свете, но христианство – это не стоицизм, хотя много стоиков, в общем-то, есть в христианстве, мужественное следование своим ценностям в том числе, но в христианстве мы не просто теряем. Мы знаем, что, посвящая свою жизнь Богу, мы очень много приобретаем. И идти за ним, да, вот терпеливо преодолевать, терпеливо двигаться, терпеливо идти в ногу с теми, кто не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное. Ведь тут проблема, да, которую поднимают посланники евреям, она не в том, что Бог спрашивает у нас что-то выше наших сил. Проблема в том, а действительно можем ли мы поверить в то слово, которое нам говорится. И если мы поверили, можем ли мы подняться над своей ленью, потому что здесь во главу угла ставится вот эта лень, да, когда не хочется заморачиваться. И мы очень часто похожи в этом смысле на подростков, которые говорят, ну а что заморачиваться, если, ну как-то, ну, чтобы что? И вот почему для стойкости нашей веры, для дерзновения нашей веры нам нужно понимать смыслы. И послание к евреям, оно про смыслы. И нам нужно понимать вот ту награду, которую Бог нам дает. Нам нужно понимать, что Бог обещает лично нам, в чем наше наследие, да, вот на каких обетованиях мы можем стоять. Вот я часто в молитвенных посланиях, которые мы собираем для молитв церковных, пишу вот эти вопросы, чтобы прояснять, чтобы уточнять. И вот автор послания к евреям, он здесь и говорит, что, друзья, как-то, а для чего вообще все это? Там, просто страдать, терпеть и мучиться. Для чего? Или он говорит, проверьте подлинность или живость вашей веры, а не похожи ли вы, ну, говоря сегодняшним языком, да, на музейных работников, которые спят в музее. Наверное, каждый из нас был в галерее или в каком-то музее, или на какой-то выставке, где хранитель музея, ну, как-то дремал, да, потому что, ну, как-то вот оно искусство, оно вроде как есть, ему много лет, но это не что-то такое, что может давать жизнь, это не что-то такое, что соединяет меня с источником жизни. Вот почему в послании к евреям так много про Христа, потому что именно Христос и наше живое соприкосновение с Ним как бы соединяет, да, вот тот подвиг, который совершил Христос, ту верность Божию, которую отражают герои веры, тот заряд сил, который мы видели, когда уверовали, у нас был вот этот неофитский задор, а потом он начал уходить, потому что, ну, как-то мы начали задумываться о каких-то вещах, но мы не начали углублять свою веру. И в этом, наверное, трагедия, что мы живем, мы уверовали, но мы не углубляем свою веру, мы не углубляем смыслы, мы не приобретаем вот такие вот истории, да, на которых наша вера, в общем-то, побеждает дьявола, потому что мы победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего. И я просто призываю, вот как-то сядьте, да, и соберите те истории, которые у вас есть, которые как-то вот глубоко повлияли на вас, чтобы когда будет трудно, когда нужно будет терпеть, когда нужно будет верить вопреки тому, что вы видите, вопреки тому, что происходит, вопреки тому, что вы чувствуете, чтобы вот эти свидетельства о верности, да, они держали вас, потому что дьявол же, он живет и спекулирует на неопределенности. Наверное, у каждого из нас был такой случай, когда мошенники пытались воспользоваться тем, что мы не знаем свои права или мы не уверены в том, что мы делаем. Это такая вот очень серьезная почва для их активности. И чем больше мы уверены в своих правах, чем больше мы уверены в том, что наше и что не наше, чем больше мы уверены в своем статусе, чем больше мы уверены как-то в своем положении, тем проще нам отбивать эти атаки, потому что мы понимаем, ну как-то, ну так не может быть. Да, вот как бы мне из милиции не звонили, всякие капитаны, да, вот сейчас часто это делают. И это, в общем-то, звонят не из милиции, это звонят мошенники. Если я знаю свои права, с этим очень легко разобраться. Сколько бы мне там люди с ростовским акцентом не звонили бы из Сбербанка и не говорили, что там совершают транзакции, мы же знаем, что мы транзакции не совершили, что банки так не работают. И нам очень просто противостоять этой неправде. Вот автор послания к евреям, он говорит, что давайте увидим, да, вот духовными глазами то богатство благословений, которое у нас есть, и обетований, которые Бог нам дал, и будем держаться этого. Потому что в этом жизнь наша, и в этом обретение и очищение нашей души. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и пусть Бог благословит всех вас.